Глава 52. Я мгновенно согнулся, поклонившись как можно ниже. После того, что случилось с Бараком, я не оказывал Пейджету должного почтения, но, встретившись лицом к лицу с королем, инстинктивно выразил покорность. Я успел лишь заметить, что на Генрихе был длинный камзол, как и в тот день, когда лорд Парр показал мне его из окна, и что голова его с легким, как дымка, белыми волосами не покрыта. Возникла пауза. Кровь прилила мне к лицу, и я подумал, что сейчас лишусь чувств. Но никто не смел выпрямиться и посмотреть в лицо королю, пока тот сам не обратится к нему. Потом я услышал смех его величества. Это был натужный скрип, странным образом напоминающий смех казначея Роуленда. Наконец Генри заговорил неожиданно, тонким для своей могучей комплекции голосом, который я еще помнил по Йорку.
«Значит, хитроумный Пейджет, которого не зря прозвали мастером интриг, разоблачил тебя? А кто-то, я смотрю, съездил тебе по морде».
И снова раздался скрипучий смех. «Я полагаю, Ваше Величество, что это была драка, прежде чем Стайс схватил Шарлейка», — вставил Уильям.
«Что ж ты уже рассказал ему?»
«Ничего, Ваше Величество, вы же говорили, что сами хотите это сделать». Король произнес все тем же тихим голосом, но теперь я явственно различил в нем угрозу.
«Ладно, сержант Мэтью Шардлейк, выпрямись!»
Я разогнулся. Мое разбитое лицо пульсировало болью, и я медленно поднял взгляд на Генриха VIII. Бледное обрюзгшее лицо правителя покрывали морщины, и оно выражало страдание и усталость, а его борода, седая, как и волосы, была реденькой и тонкой, словно паутина. Его огромная туша с трудом втиснулась в шелковые подлокотники кресла, а перевязанные ноги раздулись по краям тугих повязок. Но какой бы гротескной и жалкой ни казалась фигура короля, взгляд Генриха оставался по-прежнему устрашающим. Хотя на висевшем на стене портрете самыми ужасными казались глаза монарха, однако на самом деле страшнее всего был маленький рот его величества со сжатыми губами, прямыми и твердыми, как лезвие, между толстыми обвислыми щеками, злой, безжалостный. От взгляда на него у меня вдруг все поплыло перед глазами, как будто бы это происходило не на самом деле, а в каком-то кошмаре. Я почувствовал себя странно, оторванным от мира. У меня на мгновение закружилась голова, и я снова подумал, что сейчас лишусь чувств. А потом перед моим мысленным взором опять возникла взлетающая в воздух рука Барака, вся в брызгах крови. И я конвульсивно дернулся. Король еще некоторое время не отрывал от меня глаз, после чего повернулся и махнул рукой Сомерсу и стражнику.
«Уилл, наполни мой кубок и убирайся вместе со стражником. Два горбуна сразу, это слишком».
Шут налил из фляги вина, а обезьянка с привычной легкостью припала к его плечу. Генрих поднес к губам кубок, и я мельком заметил его серые зубы.
«Божья смерть!» — пробормотал он. — Это вечная жажда.
Сомерс и стражник вышли и тихо закрыли за собой дверь. Я быстро взглянул на Пейджета, и он в ответ тоже посмотрел на меня своим бесстрастным пустым взглядом. Глаза короля снова нацелились на меня, и он проговорил с тихой угрозой в голосе.
— Итак, мастер Шардлейк, я слышал, что ты проводил время с моей женой.
— Нет, Ваше Величество, нет! Я заметил панику в собственном голосе. Я просто помогал ей разыскать.
«Разыскать что? Уж не это ли?»
Генрих с трудом протянул руку к столу позади себя, и его, на удивление, тонкие пальцы схватили стопку листов. Он снова повернул свою тушу ко мне и показал бумаги. Я увидел почерк королевы на разорванной первой странице, той самой, клочок которой остался в пальцах умирающего Грининга, стенание грешницы. Я почувствовал, как пол уходит у меня из-под ног, и снова в который уже раз едва не упал в обморок, однако сумел сделать глубокий вдох. Король смотрел на меня в ожидании ответа, сжав свой маленький рот. Тут стоявший рядом со мной Пейджет проговорил.
«Естественно, мастер Шардлейк, узнав от своего шпиона в кружке анабаптистов, что они выкрали написанную королевой книгу, я сразу же сообщил об этом его величеству. Он велел принести сие сочинение ему, а секту уничтожить.
Рукопись все это время находилась здесь.
Я с глупым видом уставился на книгу.
Значит, все наши усилия, долгие месяцы тревоги и страха, как и то, что случилось с Бараком сегодня вечером, все это было напрасно. Король с самого начала держал рукопись у себя. Узнав правду, я должен был прийти в ярость, но в присутствии Генриха не было места никаким эмоциям, кроме страха. Он ткнул в меня пальцем, и его голос захрипел гневом.
«В прошлом году, Шардлейк, мы с королевой были в Портсмуте. Я увидел тебя посреди толпы, когда въезжал в город».
Я в изумлении поднял на него глаза, а Генрих продолжал.
«Да, я запомнил тебя, как запоминаю всех, на кого имею причину смотреть с недовольством. Помнится, однажды тебе уже не удалось найти украденные бумаги. Дело было в Йорке, 5 лет тому назад».
Я судорожно сглотнул. Тогда король публично оскорбил меня. Однако он мог сделать кое-что и похуже. Если бы узнал, что я все-таки разыскал тот тайник с документами, нашел за благо их уничтожить. Я посмотрел на его величество в иррациональном страхе, что эти пронзительные глаза могут прочесть все мои мысли, увидеть то, что я натворил в Йорке, и даже угадать мои недавние мятежные мысли о вере анабаптистов. Гнев в голосе правителя усилился.
«Божья кровь! Отвечай своему королю, негодяй!»
«Я очень сожалею, что огорчил вас, ваше величество. Это прозвучало трусливо и жалко.
Еще бы не сожалеть! И когда я увидел тебя в прошлом году в Портсмуте, где тебе абсолютно нечего было делать, то велел Пейджету разобраться и узнал, что ты заходил к моей жене в Портчестерский замок и что выполнял для нее поручения юридического характера. Я позволял это, мастер Шардлейк, ибо знаю, что когда-то еще до нашей женитьбы ты спас Екатерине жизнь».
Генрих медленно наклонил голову.
«Да, Кранмер потом рассказал мне об этом».
Его тон сразу смягчился, и я понял, что король и в самом деле любит свою супругу. И тем не менее, все эти месяцы он пользовался ею как инструментом в своих политических махинациях. Заставлял бедную женщину постоянно испытывать страх за свою жизнь. Затем голос его величества снова ожесточился.
«Я не люблю, когда к моей жене приходят посетители без моего разрешения. Поэтому, вернувшись из Портсмута, велел установить за ней наблюдение». Он сипло рассмеялся. «Не то чтобы я подозревал мою Кейт в том, что она изменяет мне с безобразной горбатой тварью вроде тебя. Но в последние дни я слежу за всеми, проявляющими слишком большой интерес к тем, кого я люблю. Меня уже не раз предавали женщины», — с горечью добавил Генрих. «Моя супруга не знает, что некоторые ее друзья у нас под колпаком. Пейджет умеет подбирать для наблюдения и слежки людей искусных и осторожных. Да, сэр Уильям?»
Король полуобернулся и хлопнул своего личного секретаря по плечу, отчего тот пошатнулся. Пейджет зажмурился, но не дрогнул. От этого движения все необъятное тело правителя, на котором не было корсета, заколыхалось, как студень. Я с трудом сглотнул. «Ваше Величество, я с большим почтением отношусь к королеве, но только как скромный слуга и как человек, неизменно восхищающийся ее добротой, ее познаниями».
«В религии?» — вдруг резко спросил Генрих.
Я глубоко вздохнул. «Мы с Ее Величеством не обсуждали такие вопросы», — сказал я, и мне тут же вспомнились наши беседы в галерее. «Я солгал, просто и явно, поскольку сказать правду столь грозному правителю означало подвергнуть Екатерину опасности. Мое сердце бешено заколотилось, и с превеликим трудом, сдерживая дрожь в голосе, я продолжил. И при наших с нею разговорах в Лондоне, в Портсмуте всегда кто-то присутствовал. Мэри Одл, например, или еще кто-нибудь. Я почти заикался. Слова, которые я произносил, буквально спотыкались одно от другое». Король взглянул на Пейджета, который презрительно смотрел на меня. Сэр Уильям пояснил.
«Шпион из Тайса, адвокат Билкнеп, а потом эконом Брокет не доносили ни о каких ваших связях с королевой или ее двором в течение года. Но потом, в прошлом месяце, вы вдруг ни с того ни с сего приняли присягу в ее ученом совете с поручением, как говорили, найти пропавший перстень с драгоценным камнем. Но эконом Брокет подслушал, как вы беседовали с Уильямом Сесилом, человеком лорда Пара, и узнал, что на самом деле вы разыскивали стенание грешницы. Поиски привели вас к союзу с Ричардом Ричем, который охотился за бредовыми записями Энн Аскью. Я вспомнил, как Сесил пришел ко мне после убийства Элиаса. Этот негодяй Брокет, должно быть, тогда и впрямь подслушивал за дверью. Если они все это знали с самого начала, подумал я, нет смысла продолжать лгать про пропавший перстень. В полнейшем ужасе я осознал, в какой переплет попал, и мое избитое лицо дернулось. Король заговорил снова, теперь странно спокойным тоном. «Энн Аскью, я не хотел, чтобы эту женщину пытали. Я лишь дал Ризли разрешение слегка надавить на нее». Он чуть колыхнулся в своем кресле, но потом строго добавил. «Так что это целиком и полностью их вина, его и Рича. Пусть пострадают, если записи Аскью опубликуют». Тут Генрих снова взглянул на меня и проговорил с язвительной холодностью. «Королева должна была сказать мне о существовании рукописи и о том, что ее украли, не устраивать розыски под прикрытием лжи о пропавшем перстне. Что скажешь на это, адвокат?» Я судорожно сглотнул и решил, что каждое произнесенное сейчас мною слово должно быть тщательно взвешено, чтобы защитить ее величество, отклонить все возможные обвинения Екатерины в неверности, иначе все поистине было напрасно. Я набрал в грудь побольше воздуха. Когда лорд Парр советовался со мной сразу после пропажи рукописи, королева была страшно расстроена и испугана в связи с последними событиями. Я знал, что своим последующим заявлением могу подписать себе смертный приговор, однако решительно продолжил. Это я попросил Ее Величество позволить мне попытаться тайно разыскать книгу, используя в качестве прикрытия историю про украденный перстень. «Завтра я буду допрашивать лорда Парра», — тихо предупредил Пейджет. Услышав это, я испытал облегчение. Я знал, что дядя королевы при всех своих недостатках тоже сделает все, чтобы отвести ответственность от племянницы и возложить ее на себя. А чтобы наши истории совпадали, я добавил. Лорд Парр согласился с тем, что мы должны попытаться тайно разыскать рукопись.
«Кто еще знал об этом?» — резко спросил король.
Только архиепископ Кранмер. После того, как королева написала эту книгу, она поняла, что ее могут счесть слишком радикальной. Она поинтересовалась его мнением, и милорд-архиепископ заявил, что публиковать подобное сочинение нельзя. Но рукопись не успели уничтожить, потому что она пропала. Ее украл тот стражник, осмелился сказать я. Так что королева не обманывала вас, ваше величество. Она намеревалась сразу сжечь книгу, чтобы не прогневать вас. Правитель молчал, наморщив лоб. Потом он пошевелил ногами и поморщился от боли. А когда снова посмотрел на меня, выражение его глаз изменилось.
«Значит, королева боялась меня прогневать?» — тихо уточнил он.
«Да, ваше величество. Когда обнаружилась пропажа, она была потрясена, растеряна».
«Что и неудивительно. После всех этих месяцев, когда Гардинер и его приспешники пытались настроить меня против супруги».
В голосе Генриха нарастал гнев, но, к счастью, в данный момент объектом его ярости был уже не я.
«Гардинер говорил мне, что Екатерина якобы еретичка, отрицающая мессу. Они хотели снова разбить мне сердце».
Он откинулся в своем кресле.
«Но я знал их методы. Я знал, что моя Кейт искренна в своей вере, единственная после Джейн. Поэтому я сказал этим интриганам, что не предприму ничего без убедительных доказательств. А они не сумели их привести. Ни одного. Вообще ни одного».
Его лицо покраснело, и на лбу показался пот.
«Эти негодяи пытались настроить меня против Кейт и вернуть обратно в лоно Рима. Теперь я вижу их насквозь. Они заплатят за все».
Эта речь закончилась приступом болезненного кашля, отчего лицо короля потемнело и приобрело коричневый оттенок. Стенание грешницы, которое он держал на коленях, начало соскальзывать на пол. Я инстинктивно наклонился, но Пейджет, бросив на меня сердитый взгляд, сам вернул рукопись в руки правителя, а потом взял его кубок, торопливо наполнил и протянул обратно Генриху. Король жадно выпил и, тяжело дыша, откинулся на спинку. Уильям пробормотал. «Ваше Величество, может быть,
не стоит слишком много говорить перед этим человеком.
— Нет, — ответил король, — есть вещи, которые Шардлейк должен знать.
И посмотрел на меня.
Когда рукопись принесли мне, я испугался того, что там могло быть написано. Но я прочел ее.
Тут совершенно неожиданно губы Генриха сложились в чопорную улыбку.
Пожалуй, суждения Екатерины немного легкомысленны, но...
Его Величество пренебрежительно махнул рукой.
Королева всего лишь женщина, и она излишне эмоциональна. Здесь ничего не говорится против мессы. Книга определенно не еретическая.
Он говорил высокопарно, безапелляционно, как и подобает человеку, уполномоченному выносить суждения самим Богом, каковым Генрих искренне себя и считал.
«Страх, Кейт, чрезмерен», — заключил он.
Я подумал, как быстро у него сменяются чувства, которые он совершенно не скрывает. По крайней мере, сейчас, хотя события последних месяцев и показали, что его величество может быть так же холодным и скрытным. И все же последние слова монарха вселили в мое сердце надежду.
«Может быть, пришла пора сказать ее величеству, что рукопись у вас?» — нерешительно спросил Пейджет. «Нет», — ответил король, и в голос его вернулась резкость. «В эти непростые дни чем больше козырей у меня в рукаве, тем лучше».
Я осознал, что он хранил книгу у себя, пока миссия Бертану не провалилась окончательно, оставляя себе возможность решить вопрос не в пользу партии реформаторов. Тогда протестантская королева стала бы помехой, и стенание грешницы осталось бы грозным оружием. Да, Генрих любил жену, но в конечном итоге, как и все в его королевстве, она была лишь пешкой на шахматной доске. Он убил бы супругу, если бы вдруг решил, что так надо для пользы дела, пусть даже не слишком охотно. И уж, конечно, виноват в этом оказался бы не он сам, а кто-то другой. Король снова испытующе посмотрел на меня.
«Значит, это ты склонил королеву сохранить пропажу в тайне?»
Теперь в его голосе прозвучало сомнение. Я вспомнил, как лорд Парр рассказывал мне о внушаемости Генриха, о том, что король склонен принимать желаемое за действительное, а неверность ему считает величайшим из грехов. Теперь я не сомневался, ему хотелось верить, что пропажу рукописи скрывали от него не по инициативе королевы. Он бы предпочел обвинить в этом меня, человека, которого презирал и который в политическом отношении совершенно ничего для него не значил. Пожалуй, Генрих уже выбрал меня в козлы отпущения и, наверное, поэтому сказал мне так много. Но после того, что случилось этой ночью, мне было уже все равно, и поэтому я ответил твердо, хотя и знал, что это может означать для меня смерть. «Да, Ваше Величество». Генрих ненадолго задумался, а потом раздраженно произнес.
«Но все же Кейт обманывала меня».
Я набрал в грудь побольше воздуха. Каким-то образом ко мне вдруг вернулось красноречие, как в решающий момент судебных слушаний. «Нет, Ваше Величество, королева тут абсолютно ни при чем. Это я за спиной у вас охотился за стенанием грешницы». Хоть и с усилием, королю удалось немного выпрямиться в кресле. Он молчал, пытаясь решить, какую роль во всем этом играла его жена. Наконец правитель как будто пришел к заключению. Он подался вперед, и его глаза стали безжалостными. «Ты наглый, грубый, подлый, горбатый хам!» — проговорил Генрих тихо, хотя я отчетливо чувствовал его ярость.
«Такие, как ты, проклятие нашей страны! Они смеют говорить, что в вопросах религии и безопасности королевства отвечают только перед своей совестью, когда на самом деле должны быть преданы мне!» Он снова повысил голос. «Мне! Своему королю! Я называю это изменой! Изменой!»
Правитель посмотрел на меня с такой мстительной злобой, что я непроизвольно сделал полшага назад.
«Не смей двигаться, когда я не разрешал тебе этого!» — рявкнул он.
«Простите, Ваше Величество!» При виде моей покорности и даже трусости у Генриха как будто бы опять переменилось настроение. Он повернулся к Пейджету и презрительно произнес.
«Фи, как я только мог подумать, что такой хилый сорняк может представлять для меня какую-то угрозу, а?»
«Не думаю, что Шардлейк таков», — тихо ответил секретарь. Король на мгновение задумался.
«Ты говорил, что один из двух помощников Шардлейка мертв?»
«К настоящему моменту, да. — совершенно бесстрастным тоном ответил Уильям. «А второй, которого привезли сюда вместе с ним?» «Он почти совсем мальчишка», — королевский секретарь позволил себе улыбку. «Высокий, рыжеволосый юноша, каким в молодости были вы сами, ваше величество, хотя, я полагаю, далеко не такой красивый». Генрих улыбнулся Лести, и я понял, что Пейджет, непонятно почему, пытается смягчить гнев монарха. Последовало молчание. Король ненадолго призадумался, но потом покачал головой. «Этот человек подстрекал королеву утаить от меня правду. Это равносильно измене». Он снова взглянул на меня, его маленькие голубые глазки, скрытые в морщинах, смотрели жестко и безжалостно. «И я избавлюсь от него, от этой досадной заразы». Я склонил голову. Мне стало холодно. Мое сердце, которое прежде бешено колотилось, забилось медленнее. Измена? Шутка ли сказать? Меня повесят в Тайберне, а потом, когда я умру, веревку перережут, и палач выпотрошит мои внутренности. И я буду голый, совершенно голый, почему-то подумал я. А потом мне, наконец, отрубит голову. Смогу ли я встретить это испытание? И сумею ли держаться достойно? — спросил я себя. Откровенно говоря, я в этом сомневался. А что потом? Попаду ли я в ад, когда умру? Буду ли гореть там за недостаток веры, как считает Филипп Коулсвин? Я стоял неподвижно в кабинете короля, и передо мной снова встал страшный образ. Вот истекающего кровью Барака бросают в мусорную кучу. Пейджет рядом со мной глубоко вздохнул и медленно проговорил. «Ваше Величество, публичный суд по обвинению в измене может сделать достоянием гласности недавние проблемы, касающиеся королевы, а также смерть тех анабаптистов. Нам это ни к чему, тем более сейчас. Шардлейк может быть осужден парламентом во внесудебном порядке, согласно Биллю об опале», — заявил король. Это приведет к еще большей огласке. Генрих махнул рукой, как будто это был сущий пустяк, но по выражению его лица я видел, что на самом деле он так не считает. Пейджет снова глубоко вздохнул, прежде чем изложить свою точку зрения до конца. «Даже если Шардлейка потихоньку убрать, это станет известно, и некоторые могут увидеть в этом выпад против партии протестантов. Новый политический баланс все еще очень хрупок. Нам не следует нарушать его без крайней необходимости». Уильям замолк, а Генрих сердито уставился на него. Я представил, как за последние 37 лет правитель неоднократно разыгрывал эту сцену со встревоженными главными советниками. Королевская ярость, требования беспощадных мер, сановники пытаются предупредить его о возможных нежелательных последствиях. Его Величество надолго задумался. Наконец он хмыкнул, странный звук, напоминавший визг недовольного поросенка, и свирепо посмотрел на меня. «Неужели нельзя убить его без лишнего шума? Поверьте, Ваше Величество, у меня нет ни малейшей симпатии к этому человеку, и все же, я думаю, это был бы не слишком мудрый ход. В частности, пары будут обеспокоены исчезновением Шардлейка», — продолжил настаивать на своем секретарь. Король вздохнул. «Ну тогда и мне правильный совет, Пейджет. У тебя они всегда есть в запасе, хотя мне, может быть, неприятно его услышать». «Благодарю, Ваше Величество», — Генрих бросил на Уильяма язвительный взгляд. «Ты же знаешь, с какой стороны намазан маслом твой хлеб, а? Помнишь, что всегда следует выполнять мою волю и никогда не идти своим путем, как Уолси и Кромвель, да?» Пейджет низко поклонился. «Я лишь только служу смиренным орудием для исполнения политики, избранный вашим величеством». «И все же я бы лучше избавился от этого человека». Король уставился на меня немигающим, как у змеи, взглядом. Я знал, что моя жизнь и жизнь Николаса висят на волоске. Казалось, прошла вечность, прежде чем правитель заговорил снова, обращаясь уже ко мне. «Пейджет прав. Ты сержант юстиции, и известно, что ты работал на королеву. Твое исчезновение и впрямь вызовет переполох». Он глубоко вздохнул. «Я отпущу тебя, мастер Шардлейк, тебя и твоего мальчишку, исключительно из политических соображений. Но учти...» Генрих подался вперед и снова возвысил голос.
Впредь ты никогда, ни при каких обстоятельствах, не приблизишься к королеве, не появишься более в окрестностях какого-либо из королевских дворцов и не будешь делать ничего, что могло бы хотя бы теоретически привлечь мое внимание. Ты понял? Я не хочу опять слышать о тебе, а еще меньше снова тебя видеть. А если вдруг все-таки увижу, то уже не твою согнутую спину, а только твою голову. Последние слова сопровождались стуком по подлокотнику кресла. Король откинулся назад, тяжело дыша. «А теперь, Пейджет, убери его отсюда. И пришли ко мне Уилла Сомерса. Мне нужно отвлечься».
Мастер-секретарь поклонился и, сделав мне знак, попятился к двери. Было запрещено поворачиваться к королю спиной. Я попятился следом, страшась услышать, что его величество позовет меня назад. Уильям постучал в дверь, которую открыл снаружи стражник, и мы благополучно вышли через нее задом наперед. За дверью вместе со стражником стоял Сомерс, на плече которого по-прежнему сидела обезьянка. Пейджет кивнул в сторону помещения, где остался Генрих, и Шут проскользнул внутрь. Звук захлопнувшейся двери вызвал у меня непомерный прилив облегчения. Личный секретарь короля повел меня обратно по коридору. Тут я снова ощутил, как пол качается и уходит из-под ног, и мне пришлось, тяжело дыша, прислониться к стене. Пейджет бесстрастно взглянул на меня.
«Похоже, вы едва спаслись», — сказал он без всяких эмоций. «Вам повезло, мастер Шардлейк».
Я немного пришел в себя. «А его величество не позовет? Не может позвать меня обратно?»
«Нет. Король уже принял решение. А вы держались очень хорошо». Каждое слово было тщательно обдумано, — неохотно добавил Уильям и наклонил голову. — Вы действительно уговорили королеву позволить вам разыскать книгу?
Я не ответил, и Пейджет с едва заметной улыбкой сказал. — Что ж, теперь это не имеет значения. И я, как ни странно, посмотрел на него с благодарностью. Учитывая все произошедшее, казалось парадоксом, что под конец меня спас именно этот человек. Но не странно ли? Так или иначе, не вмешаясь, сэр Уильям, я бы сейчас, несомненно, был уже на пути в Тауэр, причем вместе с Николасом. Он бы стал не первой невинной жертвой в сетях короля. Я глубоко вздохнул и поинтересовался. Неужели его величество ради беседы со мной проделал путь из Хэмптон-Корта в Уайт-Холл?
Уильям тихонько хмыкнул. «Вы льстите себе, мастер-адвокат». «Нет. Завтра они с адмиралом Деанебо собираются на охоту в Сент-Джеймс-парк. Король приехал сюда, чтобы провести вечер в тишине и покое. Он устал. Ему пришлось сегодня много вынести, и теперь нужно хоть немного побыть одному».
Пейджет посмотрел в окно на дорогу к Уайт-Холлу, пустынную в этот час.
«Его кабинет всегда готов. Здесь его величество может отдыхать, работать и следить из окна, как идут дела». «Не так-то легко быть королем», — добавил он тихо. Я не посмел ответить, и секретарь Генриха продолжил странным, бесцветным тоном. «Думаю, вы знаете, что поиски стенания грешницы в последние несколько недель спасли королеву».
Я уставился на него.
«Вот как?» Уильям погладил свою длинную раздвоенную бороду. «Да». Когда я впервые принес ему эту книгу, Бертану еще не прибыл. Король действительно не нашел в стенании грешницы никакой ереси. Местами оно написано на грани, но, как он сказал, там нет отрицания мессы. Однако королева скрыла от него само существование рукописи, и это серьезно его мучило.
«Неверность», — пробормотал я.
«Именно так. Тогда королева могла попасть в беду. Несколько дней его величество обдумывал, не арестовать ли жену. Но его внимание привлекла ваша охота за рукописью стенания, равно как и охота Рича за записями Энн Аскью. И он велел мне пустить дело на самотек, хотя, конечно, те анабаптисты в любом случае должны были умереть».
«Кёрди был вашим шпионом?»
«Да. И когда я узнал о жалобах той женщины, миссис Слэнинг, то решил, что надо вызвать вас в тайный совет, чтобы самому посмотреть, не можете ли вы впрямь случайно оказаться еретиком?»
«Значит, вы водили нас, как марионеток на веревочках?» — с горечью сказал я.
«Скажите спасибо. Это дало время, чтобы провалить миссию Бертано и окончательно и решительно повернуть короля против консерваторов.
Я посмотрел на плоское, как кирпич, лицо секретаря и подумал: «А ты ведь наслаждаешься всем этим? Ты принимаешь сторону радикалов или консерваторов, чтобы сохранить свое положение. Еще одна значительная персона королевства из тех, кто всегда держит нос по ветру». Пейдж заговорил снова, на этот раз строгим тоном.
«Разумеется, вы забудете все, что было сказано в кабинете, и не в последнюю очередь, что король проговорился о своей санкции применить против Энн Аскью крайние меры».
Я глубоко вздохнул. «Разумеется, мастер-секретарь». Уильям прищурил глаза.
«И вы слышали, что сказал король? Потрудитесь больше его не беспокоить. И впредь не пересекайтесь со мной. А теперь забирайте своего юношу и убирайтесь отсюда по-добру, по-здорову. И, как сказал король, никогда, ни при каких обстоятельствах более, не возвращайтесь».